Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И в студии «Светлого радио» собрались мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И у нас в гостях священник Михаил Плотников, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по СТГУ, кандидат богословия и клирик храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы сегодня попробуем разобраться, какое же место занимает религия в современном мире, потому что, в частности, есть какие-то примеры очень расхожие. Нам говорят, что Соединенные Штаты Америки очень религиозная страна. Это так. Но для большинства это, наоборот, удивительно, потому что США – это какой-то там символ бездуховности на планете. А на самом деле, если разобраться, вот недавно общались с женщиной, которая вообще там живет на Украине, и каждый год по несколько месяцев проводит в Штатах, объезжая какие-то разные христианские святыни. Очень интересно. У нас в России религия занимает совершенно другое место, нежели в США, гораздо меньше. Вот. А если все это как-то сублимировать, то что получается?
Что вы имеете в виду под словом сублимировать? Поднять, повысить, суммировать?
Суммировать осмыслить? Скорее, да.
А в чем вопрос-то? Да, все так и есть. В России религиозность среднеевропейская. В США религиозность одна из самых высоких в мире. С религиозностью США соперничают только вот исламские страны, типа арабские исламские страны и Индия, пожалуй, больше никто. Там более половины населения, ну, около половины населения регулярно посещают какие-нибудь богослужения. Около 80% заявляют себя людьми верующими, религиозными. Ну, правда, надо иметь в виду, что религиозность в США – это часть такого общественного консенсуса. Я имею в виду, что в средних размерах и малых городах, где проживает большинство населения США, считается, что если человек куда-то не ходит, то это...
По воскресеньям имеется в виду.
Не обязательно по субботам или по пятницам тоже. То это человек ненадежный и вообще как бы не вписывающийся в общество. То есть ты можешь куда угодно там, что угодно посещать, православное богослужение, несколько миллионов православных в США проживают. Любое, любой протестантской конфессии, вернее, деноминации, быть католиком, индуистом. Но единственное, что в связи с понятными событиями последних 15 лет, 16 уже, мусульманином быть не очень прилично, это может вызывать подозрения, но куда-то ты должен ходить. Ну, вот мормоном можно быть вполне себе. Респектабельная американская религия.
Но если ты никто... А правда, извините, немножко перебиваю, да. Правда такое настороженное отношение к мусульманам? А как же там толерантность, все понимают?
Толерантность толерантностью.
Страшно.
А вот теракты и убийства террористического толка совершают именно мусульмане, поэтому...
Как раз страха перед исламом гораздо меньше у европейцев.
Ну вот я хотела сказать, что получается США гораздо более консервативная, нежели Европа.
Естественно. Да. Естественно. Имперское сознание, это что-то, у них самосознание Римской империи такой новой, которая должна контролировать в хорошем смысле весь мир, отвечать за весь мир, естественно, это... Ну, конечно, доминирует протестантское сознание, само собой, но оно именно общепротестантское. Дело в том, что разные протестантские деноминации, вообще-то говоря, очень отличаются. Протестантизм, понятие, на самом деле, ничего не значащее. Это как бы не католики, не православные и не дохалкидонские церкви, вот и все. Но в США это именно означает вот религию большинства. Вот человек жил в одном городе, скажем, маленьком, там была только методистская церковь, он туда ходил, переехал другой, там только пресвитерианский. Он теперь туда спокойно ходит, ни у кого вопросов не возникает.
И нету каких-то...
Там практически интеркоммунион между протестантскими деноминациями.
Но у них же могут быть какие-то противоречия в учениях.
Это никого не волнует.
А, то есть, а как это?
Ну, так то, что в воскресенье утром должен быть в церкви хорошо одетый. Это вот, пусть ты там будешь спать даже, но это просто кодекс поведения.
Сколько мультиков на эту тему? где герои строем идут в церковь, а там уж кто спит, кто слушает пастора, кто еще что-то делает.
Но главное быть хорошо одетым.
Но все идут, да.
Ну, конечно, нельзя избрасывать со счетов то, что, конечно же, народ воспитан именно как народ христианский. Это христианский народ, да, естественно. Именно поэтому Бог и благословляет Америку, потому что там больше рождаемость, чем в любой европейской стране, уже почти 3 ребенка в среднем в семье, или даже уже 3 ребенка в среднем в семье. То есть постоянно растет рождаемость, сознательные христиане избегают абортов, случайных связей и прочее. Естественно, Бог их благословляет, само собой, процветанием, естественно, а как же иначе.
О храме...
Христианская страна, 100%.
О храме за примером далеко ходить не надо. Соседняя Грузия, в которой, я, например, помню, в Тбилиси, в кафедральном соборе, на воскресной литургии собор, ну, собор, я не знаю, он, конечно, меньше храма Христа Спасителя, но больше Илоховского в 2 или в 3 раза. Это если нас слушают москвичи, могут себе представить там второй по величине московский храм. И служит патриарх, потому что практически каждое воскресенье служит патриарх. А в собор зайти даже сложно, потому что столько народу. Но есть, он как-то так разделен удачно, есть люди, которые непосредственно пришли на богослужение святейшего патриарха, который вот где-то там все это происходит, близ алтаря, а все остальные, кто о чем, кто встретился после недельной разлуки и теперь с колясками стоят и беседуют женщины, кто-то что-то кому-то передает, кто-то ходит, общается. Но мне кажется, именно так, наверное, происходило богослужение в Константинополе во времена Византии, в Софии. Это было какое-то... больше социокультурное место, нежели
это неплохо.
Это неплохо,
потому что
да.
Вообще меньшинство людей действительно религиозно одарены, так скажем.
Леша, а как так получилось, что мы из Америки перенесли в Тбилиси и в Константинополь древние сразу?
Как получилось?
А главное, зачем?
Нет, я пример привожу, который, ну, потому что есть четкое осознание того, что у протестантов так, да, важно красиво одетым в костюме, при галстуке быть.
Так было, и в зарубежной церкви это сохранилось. Там люди в воскресный день одеваются как в театр, а у нас Бог знает как, в спортивных костюмах, я не знаю даже в чем, как будто бы на дачу собрались. Да,
правда,
так и есть.
Правда.
У нас в храме только вот один из мирян, человек так высокообразованный, благочестивый, который знает, как себя вести, всегда приходит в хорошем костюме, и в нем же стоит на коленях.
Вы знаете, а у нас в храме на даче, вот у меня, там, где у меня дача, там храм есть, повезло. И там на службу люди приходят в таком виде, что я вообще не представляю себе, как можно в дачных, в деревенских условиях до такого блеска одежды довести.
Молодцы.
Накрахмаленные, наглаженные.
Просто люди же приходят посмотреть. На встречу с Богом, конечно.
Ну, может быть, это какая-то долгая, кропотливая работа священника этого храма, который доносил до прихожан, что вот, братья и сестры, на службу мы приходим как в театр одетые.
Ну, вот тоже опять сравнение какое-то. Почему как в театр?
А потому что в театр люди привыкли все-таки ходить. Не
хотя
в
сейчас уже и в театр, бог знает, как одеваться.
Смотря в какой, в большой уже нет. Еще нет, не знаю. Но нет. А почему мы на Грузию перескочили? Потому что есть какое-то распространенное мнение, да, что протестанты, они в костюмах, при галстуках каждое воскресенье приходят, а то непонятно, ну, то, что отец Михаил говорил, да, а в православном храме все пришли на литургию, и все стоят, участвуют, как-то молятся, но все стоят тихо, при входе висит табличка, что разговаривающие в храме посылаются скорби за подписью Амвросия Оптинского. Но есть же примеры сербов, грузин, людей, которые более религиозны, сохранили, греков в первую очередь, да, которые сохранили эту религиозность даже на пространстве бывшего Советского Союза, у них немножечко по-другому, немножечко другое отношение к этому.
Ну, мне кажется, некорректно обобщение, да, вот, потому что ты берешь один храм в Грузии, а и один храм в России, и все это сравниваешь, а в Грузии наверняка тоже разные храмы и разные общинные традиции.
Про Грузию не могу сказать, но
в России тоже.
На Западной Украине вот сохранилась такая религиозность традиционная, отчасти в Молдавии, ну, уже не наша земля. Это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, конечно, такая не очень сознательная культурная религиозность, это... не совсем евангельское христианство, скажем так.
Ну, вы в какой-то момент сказали, что это неплохо, что люди приходят.
Ну, конечно, неплохо.
Они все равно пришли в храм.
Ну, да.
Они же могли бы услышать. Даже если... Мне кажется, что если жителю, среднестатистическому жителю Тбилиси, у которого всегда второй тост за патриарха, или третий, я забыл, предложить альтернативу, семейный клуб, где будут все собираться тоже по воскресеньям в то же самое время обсуждать те же вопросы, или храм, то среднестатистический житель Тбилиси, он пойдет все-таки в церковь.
Ну, правильно сделает. Так всегда в традиционных обществах было и есть. Не только в христианстве. Такая же ситуация в других религиях традиционных.
Ну, мы все время проводим тут параллели сейчас между Америкой, Соединенными Штатами, Россией. А для Европы, которая нам тоже часто, всем тут меня обвиняют в обобщениях.
Почему все? Зачем ты обобщаешь? Я тебя обвиняю в обобщениях.
Ну да, здесь можно тоже обобщить, сказав, что нам часто говорят, что бездуховная Европа, в которой уже отмирает и традиционное католичество, и католики распродают храмы, и протестанты распродают храмы, и святыни. Все же не так на самом деле. Но какое место у среднего европейца в жизни занимает религия, тоже хороший вопрос. Понимаю, что это зависит от страны к стране, но...
Ну, это зависит от страны к стране. Культурная самоидентификация христианская резко возросла с начала 2000-х годов, после того, как незначительный процент иммигрантов-мусульман начали заявлять, так сказать, о себе. Вот, скажем, если еще в 90-е годы несколько больше, немного более половины французов себя ассоциировали с католицизмом и заявляли при опросах, что они католики, то уже к концу 2000-х годов, нулевых имеется в виду, уже большинство французов говорило, что они католики. При этом число верующих не возросло. Как было пол Франции 50%, так и осталось.
Я атеист, но православный.
Ну, да, себя, это да? Уже очень распространенная самоидентификация, как Лукашенко говорил, что он православный атеист, и Зюганов тоже.
У меня мой друг очень хороший говорит, что он православный атеист, но при этом ведет себя так, что некоторым православным стоит у него поучиться, например.
Ну, я тоже таких знаю.
Это вы к чему? Это вы к чему?
Ну, что далеко ходить не надо за примерами. Зюганов, Лукашенко.
И друг Лизогорской.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что священник Михаил Плотников, доцент православного Свято-Тихоновского университета, клирик храма Державной иконы Божьей Матери в Чертаново, кандидат богословия, сегодня гость программы «Светлый вечер». А коль скоро Лиза вспомнила своего друга, я вспомню одну свою хорошую подругу, которая проработала в Греции не один год, живя, в общем, там. Когда мы с ней, она человек верующий, мы с ней говорили о церковности греков, она мне приводила разные примеры, которые, с трудом сочетаются с такой подлинно церковной жизнью. Но при этом она говорит, что дети играют в каком-нибудь городке мяч на площади, пробегая мимо храма с этим мячом, они все как один дружно туда забегают, крестятся, прикладываются к каждой иконе и бегут дальше. Но это внешнее проявление, которое к внутри какой-то такой настоящей христианской жизни отношения не имеет.
Это сложный вопрос. Все равно лучше жить в христианском обществе, чем не в христианском. Хотя все равно доля христиан будет такая же, как и в нехристианском обществе в эпоху гонений. Все равно малое стадо останется малым стадом. Но просто комфортнее жить, приятнее, культура лучше развивается вообще в христианском обществе. Люди воспитываются. Лучше, чтобы в общественном транспорте хамили или улыбались? Естественно, лучше, чтобы улыбались. Но улыбаться-то будут только в христианском обществе, а в нехристианском будут хамить.
Почему?
Почему? Потому что нет мотивации, человек не воспитан. Так, если он с детства воспитывается в духе того, чтобы надо быть вежливым, терпимым по отношению к другим людям и так далее, а это часть христианского этоса, то, соответственно, он будет себя так вести. Потому что человек – животное социальное. Он ведет себя так, как ведут другие. Поэтому нужно массовое воспитание, массовое поведение. Человек все равно будет вести себя так, как другие. Даже если внутри он будет злым человеком, поскольку принято улыбаться, он будет улыбаться. И это хорошо для тех, кто не злые.
Но мне кажется, что нахамить могут и в храме, честно говоря.
Могут, естественно, потому что народ расцерковлен, не воспитан, у нас как раз традиция полностью прервана. Но вероятность того, что нахамят в христианской стране, гораздо меньше, чем
Ну, то есть, получается, у нас традиция прервана, и в храм привнесена традиция поведения,
ну, в храм
в очередь за колбасой, например.
Советские люди, они перевоспитываются постепенно.
Мне кажется, что это не зависит вообще от религиозного сознания,
мировоззрения. Ну, очень даже зависит. Ну, как не зависит? Зависит. Европа – это христианская цивилизация, пусть там верующих осталось только половина населения, а на самом деле христиан 10% где-то, как всегда было и везде. Вот. Но воспитанные веками в христианской традиции люди лучше уживаются с другими людьми, чем там, где этого не было. Я вас уверяю, гораздо приятнее жить с людьми, с европейцами, чем, скажем, с людьми из стран Ближнего Востока, воспитанные в другой традиции, скажем так.
Ну, например, будучи в Стамбуле, в самых таких исламских районах города, бескрайнего совершенно, когда обращаешься к человеку на улице, он очень крайне вежливо, ну, чаще всего...
Да, они тоже мусульмане.
Но мусульмане.
А на Ближнем Востоке еще привнесено было то, что вот Каддафи называл исламским социализмом. Все-таки вот это жуткое влияние социализма и Советского Союза туда простерлось очень сильно. Вот,
кстати, относительно исламских
стран... Особенно в Палестину, конечно.
Относительно исламских стран это был очень серьезный сдерживающий фактор. Вот, это, вот этот светский социализм исламских стран, это же все-таки...
Все равно он разрушал традиционное общество.
Традиционное общество он разрушал, но не разрушил. Ну, как все-таки. Смотрите, что сейчас происходит. Какая массовая исламизация этих государств.
Вот Япония христианская страна?
Нет, Япония вообще не одна из в пятерку входит самых нерелигиозных стран.
Корея.
Две трети населения называют себя атеистами. Это очень высокий показатель. Это выше намного, чем на Кубе, в Китае, у нас. Это одна из самых нерелигиозных стран. Собственно, святитель Николай Японский в свое время он записал, это в одной из его статей было, о Японии, что если японцы не станут христианами, они потеряют вообще религию. И так оно и произошло.
Но там же все очень вежливые.
В Японии-то?
Да, и там субординация и отношение к старшим.
Это традиция конфуцианства, да. Конфуцианство вот. Их воспитало, слава тебе, Господи. Это конфуцианское общество. Япония – конфуцианская, Корея и Китай – конфуцианское общество.
Ну, я к тому, что нам-то у японцев, у корейцев можно было бы поучиться.
Чему
именно...
поучиться? В Евангелии все есть, там нечему учиться.
А общение в общественном транспорте и нормам, не знаю, взаимоотношений между людьми разных возрастов, которые мы потеряли.
Этика, она вообще едина. Если человек воспитывается на Конфуции и на Евангелии, в любом случае он будет вести себя одинаково хорошо. Стараться вести себя вежливо и прочее, с уважением к окружающим. Неважно, ну, хоть какая-то должна быть религиозная этика, если же вообще никакой нет. Ну, просто традиция прервана, люди не воспитаны в религиозной этике.
Профессор,
в советское время хоть какая-то этика была, да?
Профессор Института стран Азии и Африки и Свято-Тихоновского университета, тоже ваш коллега, Дег Витальевич Диапик, в свое время рассказывал о том, что, ну, он же крупный специалист по истории Вьетнама, когда Вьетнам стал социалистическим, из Москвы пришла директива о том, что необходимо проводить и усиливать атеистическую пропаганду. И вьетнамцы не очень поняли, что такое атеистическая пропаганда, им надо было объяснить. Говорят, ну вот, ну как мы можем не верить вот во все то, что мы верим. Нет, вы, самое главное, не верите во Христа, то, что у нас считается атеистической пропагандой, а дальше уже делайте, что хотите. Они сказали, ну, в него-то мы и не верили. И так в Москву поднялась назад телеграмма о том, что атеистическая пропаганда в социалистическом Вьетнаме усилена.
Да,
ну,
да,
это
да.
К вопросу о странах Азии. Ведь ну, у нас так широко заявлена тема, да, религия в современном обществе. А мы к современному обществу конкретно что относим? Соединенные Штаты, Европу, Россию, которая
это
часть
все общество,
современного мира. Да. А если мы возьмем Афганистан, Пакистан...
Это тоже современное общество.
Тем, что оно живет в 21 веке
да.
вместе с нами,
но,
со всеми.
Но в то же время это как бы, да, действительно... Понимаете, Афганистан... Сейчас в таком состоянии просто вообще Афганистан, скажем, 70-х годов, особенно до советского вторжения, вполне себе была такая
современная
да. страна. Просто она руинированная.
Замечательная подборка лайфа по фотографиям Афганистана 70-х, 60-х. Это дамы в мини-юбках, пьющие коктейли.
Ну да, то же самое Ливан, то же самое Сирия до недавнего времени.
Да, Сирию я еще сам прекрасно помню такой. Это же было меньше 10 лет назад. А... Иран. А скажите, пожалуйста, мы вообще вправе разделять веру и религию?
Конечно. Естественно. Хотя этот методологический прием придумали как раз протестанты, потому что идея протестантизма – это очищение христианской веры от религии, поскольку с точки зрения протестантизма вся религия по определению – это язычество, она как бы налипла на веру христианскую, надо его очистить. Но если так последовательно очищать, то получится лекция с плохими песнями.
Вавилонская азбука налипла на пальцы.
Вот. На самом деле религия вере не мешает. Но просто часть людей, она, будучи религиозными, не является верующими. Это относится ко всем религиям.
А кто знает, кто проверяет? Вообще, как это определяется?
Это довольно сложными опросами пытаются определить. Существуют специальные методики. Но верующий человек – это тот, кто опытным образом убедился хотя бы отчасти в том, что то, о чем говорит его религия, – это правда. То есть имеющий религиозный опыт. Значительная часть людей имеет очень слабый религиозный опыт, начиная от того, что что-то есть, и все.
Но вот тут кто-то...
Они просто принадлежат традиции, потому что человек – конформное существо, склонное следовать большинству, как я уже говорил. Ну вот все ходят в храмы, я буду ходить в храм. Большинство американских протестантов – неверующие.
Ну, многие библеисты протестантские. Эрман уже тоже.
Я не имею в виду это. Они говорят, что они верят в Бога, но это не имеет никакого значения для их жизни. Они...
Тут кто-то может поспорить в том смысле с той стороны, что, возможно, есть верующие люди, которые там еще не определились в религиозной традиции. Такое
вероятно? Да, конечно, это возможно. Возможно, верующие вне конфессии – это целая вообще статистическая отдельная страта.
Вы говорите, что верующий человек – это такой человек, который
подтвердил имеет свой... вот интенсивную духовную жизнь, который пытается искать Бога, истину.
Эмпирически.
Прямо вот в своей жизни, да, менять свою жизнь. Ну, главное – искать Бога, искать истину. Вот что я подразумеваю по словам верующий. Это не обязательно верующий христианин.
Но у нас ведь, опять же, мы все время будем расходиться в терминах. Ну, да. Не с вами.
Надо определиться.
В обществе. Вот у меня сегодня, например, пришло письмо от хорошего друга, человека неверующего абсолютно, при этом я крестный его сына. Тут тоже ведь очень много таких нюансов, может быть. Он мне прислал ссылку на сообщение о том, что в России обнаружили терминал для заказа и оплаты молебнов. Обнаружили его в городе Апатиты Мурманской области, а принадлежал он одному из храмов в одной из центральных епархий российских. Ну, причем
выяснилось, что... обнаружили? Он какой-то раритет, древность какая-то?
Нет, женщина просто увидела непонятный аппарат, в котором обнаружила вот такую штуку. Можно было заказывать молебны, свечки ставить удаленно и так далее, так далее, так далее.
Ну, записочки вот раскомить. У католиков давно уже такие штуки.
Да, и у нас они тоже даже на сайтах храмов. Ну, потом выяснилось, что священник этого храма к этому отношения не имел. Это была инициатива одного из прихожан. Епархия эти терминалы повелела убрать. Но я к чему? К тому, что он мне прислал эту новость с таким посылом, что смотри, типа, как прикольно эти твои православные делают. А я ему пытаюсь объяснить, что это же, кстати, неплохая штука, но не для церковных людей, потому что
вот
он сам...
Собственно, вот религиозные люди заказывают молебны, а верующие, если примитно к православию, причащаются. Вот и вся разница. Это очень просто.
А на другой
одни свечи ставят, другие причащаются. Те, которые причащаются, могут в силу того, насколько они еще недостаточно верующие, и участвовать и в религиозной жизни тоже, во всякой. «Требник» – это религиозная книга, а «Служебник» – книга для верующих.
Ну как?
Псалтирь и так далее.
Как все-таки?
Это все не я придумал, это уже очень старо. И даже в православном мире это уже давно все и греческими богословами освоено. У нас отец Александр Шмеман об этом много писал на эту тему. Вот. Но он, правда, как бы он не любил религию.
Вот я как раз
а я религию
сказать.
Люблю. Я люблю религиозное оформление веры. Это культура.
Собственно. А это традиция?
Традиция, культура, это все то, что... Ну, понимаете, христианство, так же, как и другие религии спасения, была в любом случае вынуждена идти на компромисс с язычеством. С этим никуда, от этого никуда не денешься. И то же самое, первую религию спасения, буддизм, очень быстро заставила, так сказать, прям откровенно прописать даже в каноне, что вот есть небольшое число людей духовных, которые слышат истину, идут за ней, а большинство они не способны на это, поэтому пусть они будут хотя бы буддистами формально, пусть тогда они не будут приносить человеческих жертв, и даже животных не будут приносить жертву, и не будут друг друга убивать. Пусть они не принадлежат к таким культам, где это разрешается. Пусть они будут буддисты. Они будут не настоящие буддисты, они не спасутся, но, по крайней мере, они будут себя прилично вести. И в конечном итоге к этому же выводу пришли все религии. Может быть, не так радикально, как в буддизме, потому что буддизм вообще разделяет монахов и мирян. Но, в принципе, ситуация такова, что значительная часть людей, принадлежащие к высшим религиям, к христианству, там, к исламу, допустим, к тому же буддизму, большинство, а не значительная часть, это язычники. Это вот, собственно, религиозная религия – это язычество, это синонимы, фактически. Но просто язычество может быть приличное, там, где молебны вместо ритуальной проституции и человеческих жертвоприношений, а может быть неприличным. И даже неприличное язычество может сидеть внутри религии. Например, до сих пор потомки инков, католики уже лет 400, приносят время от времени человеческие жертвы ради увеличения урожая в Эквадоре, допустим.
Это нормально?
Это ненормально. Но нужно несколько веков, чтобы хотя бы плохое язычество изгнать. Вот на Руси последнее человеческое жертвоприношение датируется 15 веком. Строительное жертвоприношение при строительстве Псковского Кремля.
Зафиксировано, документировано.
Ну, археологи полагают, что это человеческое жертвоприношение, они просто человека замуровали за что-то.
Но, тем не менее, у нас проявлений языческих до сих пор много.
Понятно, но это вот я имею в виду про плохое язычество. И все равно остается там колдовство, вредоносное, там, народное и прочее. Ну, слава тебе, Господи, советская власть постаралась, потому что если до революции были деревни, которые вот одни там на палихе специализировались зимой, когда делать нечего, другие еще начали, вот были деревни на колдовстве, которые специализировались.
До сих пор есть. Я вам честно скажу, в Рязанской области...
А я думал, что уже их извела советская власть.
Нет, нет, в Рязанской области, пожалуйста, 150 километров.
До сих пор есть, да. Но все-таки поменьше этого стало. Да и вообще, спасибо советской власти за всеобщее образование хотя бы.
Прошла весна, наступит лето. Спасибо партии за это. Напомню, что священник Михаил Плотников, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма Державной иконы Божьей Матери в Чертаново и кандидат богословия, гость программы «Светлый вечер» Лиза Горская и Алексей Пичугин. И через минуту мы сюда вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».